Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Здравствуйте, я приветствую аудиторию телеканала RTVI и радиостанции «Эхо Москвы». Это программа «Цена Победы», я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодня у нас тема, которую, как ни странно, наверное, но за более чем пятилетнюю историю программы нашей ни разу не поднималась. Эта тема звучит следующим образом: военно-промышленный комплекс, советский военно-промышленный комплекс. Не поднималась она по такой, наверное, простой, с одной стороны, очень сложной причине. У нас очень мало специалистов и очень мало литературы, как ни странно, по этой теме. Военно-промышленный комплекс, советская экономика 20-30-х годов, а как оказалось, это более еще даже закрытая тема, чем чисто такие военные оперативные аспекты нашей оборонной или наступательной, в общем, нашей военной политики. И вот только сейчас я пригласил в гости и обнаружил книжку, выпущенную еще сколько уже, больше 10 лет назад, 15 лет назад, под названием «Военно-промышленный комплекс СССР в 20-е и 50-е годы». И автор этой книги Николай Симонов, доктор исторических наук. И вот Николай Сергеевич Симонов у нас сегодня в гостях, и я рад вас приветствовать. Здравствуйте, Николай Сергеевич.
Здравствуйте.
Я что-нибудь неправильно сказал по поводу того, что тема тяжелая для раскрытия и для понимания, поскольку, как ни странно, она очень закрытая?
Тема действительно закрытая по разным причинам, и как бы и объективным, и чисто субъективным, поскольку есть вещи, о которых, ну, не принято открыто говорить. Ну, государство не должно раскрывать все свои тайны, даже если речь идет о государстве под названием СССР.
Ну, это тайны уже больше, чем 80-летней давности, там 80-летней, 70-летней давности.
Ну, есть понятие исторические архетипы, есть понятие алгоритмы, вот, есть формы, тенденции, которые, зародившись однажды, продолжают действовать на протяжении продолжительного периода времени.
Хорошо.
К сожалению,
да.
То, что было заложено в 20-30-е годы, продолжает действовать и сейчас. Может быть, по этой причине и...
У нас успехи такие.
Нет, у нас успехи разные.
Напоминаю, плюс 7985-970-45-45 – это номер для ваших смс-ок. Твиттер – это еще один канал связи с нашим прямым эфиром. И на сайте радиостанции «Эхо Москвы». Сейчас я получше установлю нашу веб-камеру. Веб-трансляция уже идет, включил я ее несколько минут назад. Еще одно предупреждение. В анонсе нашей сегодняшней программы, если кто его читал на сайте радиостанции «Эхо Москвы», тема обозначена «Военно-промышленный комплекс до и после войны». Так вот, объем материала такой, что мы с Николаем Сергеевичем уже заранее решили сделать две программы. Поэтому сегодня у нас программа до войны, военно-промышленный комплекс, а следующую мы уже возьмем начиная с 22 июня 1941 года, уже сам период войны. Вот такие у нас вводные слова, после которых я задаю Николаю Симонову первый вопрос. Вот такой совершенно дилетантский, банальный, простой человека, который просто хочет в этом разобраться. А когда вообще возникло понятие военно-промышленный комплекс, и что это такое, вот если в двух-трех словах? Какая, вот есть разница между военно-промышленным комплексом и оборонной промышленностью, или военно-промышленным комплексом, да?
Ну, термин возник в послевоенные годы.
Впервые, после военной и после Второй мировой
войны. После Второй мировой войны, да. Впервые словосочетание это Military Industrial Complex произнес президент США Дуайт Эйзенхауэр накануне своей отставки. Он предупреждал американское общество, вообще все мировое сообщество, о той опасности, которая создает это явление, которое он видел в сращивании интересов военной элиты и предпринимательства и промышленности. Да. И, кстати, президент Кеннеди в качестве одного из своих первых очень важных и революционных решений, принятых, по-моему, в 1963-1964 году, оно состояло в том, чтобы он обязал все, как бы был принят закон, обязывающий все промышленные предприятия, организации, научно-конструкторские бюро и прочее, то есть все юридические лица, размещать, иметь в своем портфеле заказов не более 30% объема того, что относится к категории
военных
изделий. Да.
Вы знаете, вот среди тех вопросов, которые... Когда пришли накануне эфира, сейчас вот я не найду, но помню его, там такой был для меня немножко странный терминологический. А, вот у вас есть, ну вот вы видите, как вы лучше подготовились. Вторую страницу.
Пожалуйста.
Вот так. Здесь, значит, был такой вопрос к вам. Просьба сравнить военно-промышленный комплекс советский, довоенный, с царским. Вообще, когда говорят о царской России, и слова военно-промышленный комплекс, как они плохо сочетаются,
да, плохо между сочетается.
Собой. Да?
Значит так, термин...
Но, тем не менее, вот комплекс, как военная промышленность работала до 17-го года,
понимаю, и после 17-го года? Значит, ну, вот как историческое явление...
А, вы, вот извините, просто, чтобы вас обижаются люди. Это Антон из Ростова-на-Дону.
Ладно, этот ладно. Вопрос. Я понял. Значит, ну, нужно корректно упоминать какие-то термины. Да. Значит, ВПК – это все-таки термин, относящийся, явление, относящееся к послевоенному периоду. К периоду Первой мировой войны и периоду после Первой мировой войны. Наверное, более было бы правильно говорить о военной промышленности. О военной промышленности как совокупности отдельных отраслей общественного производства, которые предназначены для изготовления предметов вооружения, военной техники, военного снаряжения, комплектующих и так далее, и так далее. Ну, еще как бы можно рассуждать еще более глубоко и более диалектически.
Нет, здесь вот Антон спрашивает конкретно, производительность труда в советском ВПК была выше или ниже,
чем в царском? Значит, в царское время никакого ВПК не было.
Но, тем не менее, вооружение производили.
Ну, хорошо. Значит, что общего между, значит, вот царской и советской военной промышленностью? Потому что и периоду дореволюционному, и периоду послереволюционному понятие военная промышленность, она как бы совершенно адекватна. То есть они это... Значит, в царской России существовали так называемые казенные заводы, которые производили ручное огнестрельное оружие, артиллерийское вооружение, снаряжение, боеприпасы. Эти казенные заводы находились на балансе Министерства обороны. Вот... Их директора имели военное звание и так далее, и так далее. Это были чисто милитаризованные, милитаристские структуры. Когда началась Первая мировая война, у этих заводов, то есть их мощностей, ну, просто не хватило для обеспечения потребностей армии. Никто же не предполагал, что мировая война затянется на 4 года. Ну, в общем-то, в лучшем случае думали, что если такой конфликт случится, то он будет продолжаться не более полугода. Да, вместо этого пришлось как бы напрягать всю остальную экономику, что сделали все как бы воюющие страны в тот период времени. То есть и Англия, и Франция, и Германия, и Россия. То есть пришлось мобилизовать гражданскую так называемую промышленность, которая раньше никакого абсолютно отношения к производству предметов вооружения, военной техники не имела. Вот тогда вот появились зачатки того, что можно сказать военно-промышленным комплексом.
Ну, да. Оставим термин, да. Но просто вот если сравнить эти две коротко.
Ну, коротко. Вы какой период времени имеете?
Ну, хорошо, вот
в виду?
Перед Первой мировой войной и во время Первой мировой войны, ну, качество наших вооружений технологически. Ой, ну, мы отставали от тех же, там, не знаю, от европейских стран?
Да, не, конечно, не отставали. Ну, где-то отставали, где-то были на уровне. Значит, речь идет о производительности труда, значит, в дореволюционном ВПК, под которым, видимо, слушатель имеет в виду царские, это самое, казенные заводы, да, и производительность труда советский период. Вот, я подозреваю, что производительность труда царских казенных заводов была выше, хотя технологический уровень, конечно, несопоставим, поскольку, ну, на тех заводах все-таки преобладало большое количество ручного труда. На советских заводах уже преобладал, как бы, уже машинный труд, было уже организовано поточное производство. Ну, вот некоторые системы вооружения, например, пулемет «Максим», вот он, технология, по которой он производился в годы Первой мировой войны, и технология, по которой он производился в 20-30-е годы и в годы войны, она практически была
то же
самое, да. Ну, представь себе, это 480 деталей, обработанных с точностью, если не изменяет память, 0,005 дюйма. Это тончайшая обработка. Тончайшая обработка. Обработку деталей делали мастера высочайшей квалификации. Значит, до революционный период мастера за свою работу в условиях, как бы, уже военного времени получали дополнительную надбавку, имели дополнительный стимул. Ну, средняя зарплата квалифицированного рабочего в России до революции составляла где-то порядка 25-30 рублей. Это очень большие деньги были. Да. Значит, в годы войны были введены дополнительные надбавки за дополнительный труд. Более того, я встречал в архивах случаи, значит, награждения некоторых мастеров боевыми наградами, то есть их награждали Георгиями. Поэтому, может быть, совершенно не случайно, что когда началась гражданская война, например, оружейные заводы
Ижевска,
Урала, да? Да, Урал. То есть Северное Приуралье
стали на сторону
белых, стали на сторону Колчака. Корпус Капеля знаменитый, да, угу. Он был сформирован из ижевских рабочих. Это были люди, ну, в общем-то, очень-очень высокого достоинства, да, вот, психические атаки, в которые находили, конечно, это был кураж, они были мастерами, люди, которые умеют изготовлять оружие, они прекрасно из него и стреляли, но это был, как бы, фасон, чтобы показать, что они не боятся смерти.
Михаил Сергеевич, хорошо, это интересная
тема. Это лирика, конечно.
Да. Это интересная тема. Сейчас переходим к советскому ВПК. Mm-hmm. Но такой мостик проведем из вопроса, который нам прислал Борис. Досталось ли что-то советскому ВПК, ну, военной промышленности, скажем так, да, от старой дореволюционной военной промышленности? Или советская военная промышленность – это фактически с нуля, благодаря вот этим пятилеткам индустриализации?
Ну вот смотрите, 4 года империалистической войны, то есть работа в 2-3 смены, колоссальнейший износ оборудования. Ну, где-то к 17-18 году началось реально конкретное падение производительности труда именно по технологическим причинам. Угу. Дальше гражданская война. То есть территория, заводы, значит, то здесь красное, то здесь белое, то здесь зеленое, там и так далее, и так далее. Ну, естественно, рабочим кушать нечего, тащили с производства все, что можно вытащить. Ну, я не знаю, наверное, токарный станок трудно было это самое сорвать. Ну,
главное, что он не очень нужен, наверное, дома.
А почему нет? Ну, а кустарное производство на дому, там, ну, там это самое, ключи,
ну, ладно,
изготовить,
там
что-то. Ну, короче говоря,
то есть досталось очень мало.
Достался хаос, полный хаос. То есть полный хаос. И самая большая проблема, конечно, это то, что весь квалифицированный персонал, вот, который вот работал тогда, да, вот мастера, действительно мастеровитые люди, ну, как бы, можно сравнить с слесарь, токарь, там, 6-го, 8-го, 10-го разряда, да, ой, все, Эти люди погибли в годы
гражданской войны.
Гражданской войны. Ушли, переквалифицировались, то есть вернулись.
То есть не было квалифицированных рабочих.
Не было квалифицированных рабочих. Все начиналось с нуля. То есть все собиралось по крохам, по крупицам и так далее. И, честно говоря, вот когда в 24-м году было организовано главное военно-мобилизационное управление при ВСНХ. И когда они провели инвентаризацию, то есть того, что есть, то, конечно, они, ну, конечно, проследились. Вот. И, естественно, попытались первым делом собрать все, что можно, из того, что есть. Производством вооружений военной техники эти предприятия военные, ну, бывшие казенные заводы, практически не занимались. Они уже превратились уже в полукустарные там, цеха, мастерские и прочее, прочее. И в 20-е годы были самоорганизованы, была реформа промышленности, были организованы тресты, существовал реальный хозяйственный расчет. Вот эти тресты чем-то напоминали западные корпорации.
Это в период новой экономической политики,
да. И что-то, конечно, было...
Но она быстро закончилась, со смерти Ленина фактически, да, 25-й год, уже 14-й съезд ВКПБ.
Ну,
уже
это еще, понимаете...
Нет, ну понятно, первая пятилетка, нет, 28-й год.
Для того, чтобы вот началось то, что имеете в виду, вот индустриализация...
Это
вот,
вторая пятилетка.
Нет, вот именно индустриализация, в которой мы имели место, как бы, наши... Ну, как это выразится, это самое получше. Ну, короче говоря, еще не все было понятно. Какой будет пятилетка, какой будет, что была острая внутрипартийная борьба.
Это естественно, в середине 20-х годов, конечно.
Совершенно верно.
Там же как бы была бухаринская тенденция, Троцкий, потом Сталин стал на сторону...
Были разные концепции индустриализации.
Да,
вот.
Да.
Были разные концепции развития советского военпрома. Вот если победила бы не сталинская концепция, мы бы имели бы другой военпром. Мы бы другую модель управления экономикой, может быть, имели. Но мы получили то, что есть, да. Вот.
Правильно говорят историки, что сталинский взгляд на индустриализацию, на пятилетки, он фактически соответствовал тому, что говорил Троцкий. Только
это ложь.
Сталин фактически встал потом, убрав Троцкого, позиции Троцкого.
Это абсолютная ложь. Да. Это люди, говорят люди, которые никогда глубоко не изучали ни Троцкого, не знают документов того периода времени. Ведь дискуссия, кроме того, как бы затрагивается один полюс дискуссии, внутрипартийная борьба, не затрагивается другой полюс дискуссии. Модель экономического развития. Что мы будем иметь? Вот. Оппозиция предлагала, не надо начинать индустриализацию сейчас сразу, скачка, у нас нет предпосылок и условий. Давайте сделаем малую индустриализацию, восстановим хотя бы легкую промышленность, дадим крестьянам товары, так называемая пятилетка Сокольникова. Вот. Это я говорю, что это очень сложный вопрос.
Да, но победила другая концепция.
Победила другая тенденция, и мы получили то, что есть, и то, что получилось потом перед войной.
В какой мере Сталин, и вообще возобладавшая тенденция, вкладывала в индустриализацию, в эти первые пятилетки, идею вооружения? Вообще, понимаете, да? И что было на первом месте?
Я опять-таки возвращаюсь к предыдущему тезису, с которого, в общем-то, мы начали танцевать. То есть военная промышленность была практически разрушена.
Да.
Ее нужно было начинать с нуля. Вот, в 20-е годы было кое-что сделано для того, чтобы восстановить производство основных видов вооружения. Ну, прежде всего, это ручное огнестрельное оружие, боеприпасы и артиллерийские системы. Нужно было создавать еще две отрасли, которых не было просто объективно до революционной России.
Авиацию,
бронетанковую промышленность, нужно было создавать производство средств связи, нужно было создавать оптико-механическую промышленность, нужно было делать очень-очень много для того, чтобы вывести ВПК на новый технологический уровень. К счастью или к сожалению, военная продукция, она очень быстро морально устаревает. Угу. Тенденции прогресса в ней происходит, то есть производство средств уничтожения у нас почему-то так, может, это самое генетическое у нас так у людей заложено. Ну, вот почему-то вот, как говорят, вот, что ученые не придумают, вот обязательно вот, обращаются на военные цели. Ну, вот такая есть тенденция.
То есть... Ну, есть же так, то, что называется двойного назначения, да? Ну, потом на Западе ну, уже в послевоенный период довольно военная промышленность, да, военные разработки научно-исследовательские, они достаточно быстро переходили в гражданскую отрасль.
Это в рыночной экономике. Это происходит, да, в рыночной экономике, где существует, извините, это самое, где существует вот, право интеллектуальной собственности, где существует это самое вот, патентное право. У нас же ничего этого не было, и поэтому у нас никоим образом разработки
сделанной системы не попадали в гражданские. Да?
Было настолько засекречено. Я могу сказать, что даже работники Госплана иногда не получали годами, месяцами, годами данных, реальных данных о том, что сколько военной продукции произвела тот или иной завод, та или иная отрасль ВПК.
Ну, вот, тем не менее, я все-таки еще раз повторю свой вопрос, но, может быть, в другой немножко редакции. Можно ли нашу советскую экономику там, конца 20-х, 30-х годов назвать милитаризированной?
Можно. Можно, я объясню причину, это самое, как бы вот, причину, по которой это происходило. Милитаризация – это ведь не то, что вот, промышленность производит во все возрастающих количествах средств вооружения, военной техники, то есть танки, самолеты, там, пулеметы и прочее, прочее. Ни одна экономика ни одной страны вот, такого бы напряжения не выдержала. Я в этой связи хотел бы вот, любимого мною вот, Бориса Львовича Ванникова.
Это нарком, да?
Да, нарком вооружения, потом нарком боеприпасов. То, что он сказал. Ни одно государство, какой бы сильной экономикой, оно не обладало, не выдержит, если оборонная промышленность еще и в мирный период перейдет на режим военного времени. Полностью потребности советской войны, современной войны, прошу прощения, оговорка, полностью потребности современной войны могут быть удовлетворены лишь непрерывным развертыванием во время военных действий производственного аппарата всей промышленности, всех отраслей народного хозяйства. Под милитаризацией, конечно, имеется...
Но вот, извините, вот Ванников, он что имел в виду?
Он имел в виду
следующее. Он уже видел, что это происходит, да?
Нет, тут он видел, что происходит совсем другое. Ну, дело в том, что существуют текущие потребности вооруженных сил, безусловно, предметов вооружения военной техники, да, которые удовлетворяются в рамках государственного оборонного заказа. И есть еще некая такая вот виртуальная такая величина, выражаясь современным языком, которая называется мобилизационный план. Угу. А это значит, а если война, угу, надо же производить...
На случай войны.
В десятки, сотни раз больше. А для того, чтобы производить десятки и сотни раз больше самолетов, танков, пушек и тому подобное, нужно иметь... соответствующие ресурсы.
Соответствующую производственную базу.
Соответствующие ресурсы и соответствующую производственную базу, которая произведет эти ресурсы. И вот эти задачи, эти проблемы решаются в рамках так называемого военно-мобилизационного планирования. А военно-мобилизационное планирование существует, ну, есть военно-мобилизационный план у каждого государства. Что греха таить. Они существуют даже у маленькой Финляндии, угу, даже тут существует свой военно-мобилизационный план, если говорить о современной Финляндии. Значит, советская экономика, конечно, развивалась и строилась, исходя из потребностей того, что будет, если произойдет, начнется война. Сколько нужно чего произвести?
Вот на этом месте мы запомнили, где мы остановились, да, и продолжим через несколько минут после выпуска новостей небольшого перерыва.
Программа «Цена победы».
Звуковые файлы популярных передач «Эхо» доступны на сайте echo.msk.ru. Специальный проект «Эхо Москвы» требуется помощь. Мы благодарим всех неравнодушных слушателей «Эхо». Именно ваше участие помогло собрать средства на лечение многим детям. Благодаря вам у них появляется надежда обрести здоровье. Но, к сожалению, многим и теперь требуется помощь. Ее очень ждут. Слушайте нас в 6.50 утра и в 13.50. Всю информацию, включая номера счетов, вы найдете на сайте «Эхо». Баннер справа. Помогите, им нужна ваша помощь.
Микеланджело Буонаротти и Наполеон Бонапарт, величайший мастер эпохи Возрождения и знаменитый завоеватель, полководец. Вот главные герои двух новых аудиокниг Натальи Басовской. Полная авторская версия. Спрашивайте в книжных магазинах России.
Эхо Москвы.
Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Еще раз приветствую нашу аудиторию, телевизионную, радийную. Мы продолжаем программу «Цена Победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. А в гостях, напомню, доктор исторических наук Николай Симонов. И говорим мы сегодня о военно-промышленном комплексе, советском военно-промышленном комплексе до войны. 30-е годы в основном, конец 20-х, вторая половина 20-х и 30-е годы. Николай Сергеевич, мы остановились на том, что существует, ну, существует военный заказ для текущих нужд вооруженных сил, и существуют мобилизационные планы на случай войны. Да? Естественно, как вы сказали, что во всех государствах, больших и маленьких, существует и то, и то. Да? Действует и то, и то. Этот мобилизационный план, он меняется со временем, в зависимости от, видимо, от международной конъюнктуры, от того, что происходит у соседей, что происходит в мире, что происходит в мировой политике.
Ну, конечно, меняется. Но мы же говорим о 20-30-х годах.
Да.
Значит, для советских военных и промышленников все-таки ориентиром была Первая мировая война и количество произведенных комплектных боеприпасов. Ну, короче говоря, мобилизационный план, первый, ну, настоящий реальный мобилизационный план, принятый в 1930 году, С-30 он назывался, он в первоначальном варианте предусматривал производство 108 миллионов, то есть создание мощностей для производства 108 миллионов комплектных артиллерийских боеприпасов. Ну, артвыстрел. 108 миллионов артвыстрел. Потом все-таки подсчитали наши возможности, сократили как бы этот показатель до 96 миллионов. Ну, кроме того, необходимо было, по их мнению, создать производственные мощности. Я не говорю, что произвести именно, да, в данный момент, в текущий момент, а вообще создать мощности, которые позволили бы в случае войны производить ежегодно. Ну, приведу только некоторые данные. 5,7 миллиардов винтовочных патронов. Значит, я говорил уже цифру 96 миллионов комплектных боеприпасов. Также предполагалось создание мощностей для производства 7500 танков, 7000 самолетов и 9500 авиационных двигателей. Ну, это были конкретные невыдуманные.
Эти показатели были достигнуты?
Нет, я сейчас скажу. Значит, вот пятилетний план, он был расписан как бы это самое, в объемных показателях и в натуре. Столько-то стали, так далее. Цели-то же никто не говорил.
Ну, да, то есть военная часть не фигурировала.
Военная часть была здесь была прикрыта. А конкретная цель и задача первой пятилетки, вообще всего комплекса производств, которые нужно было создать, они были предназначены именно для этой цели. Вот.
Она была
чтобы достигнуть этих показателей. Если честно, нет.
Ну, а что, конечно, честно,
Ну, у нас-то как бы все как бы...
У нас все нечестно.
У нас все как бы хорошо.
Ну, плюс 7, сейчас я напомню только, плюс 7985-970-4545, это номер для ваших смс-ок, и на сайте радиостанции «Эхо Москвы», тоже напоминаю, идет веб-трансляция. Да, почему не было достигнуто? Это что? Качество производственной базы, качество рабочей силы, качество управления?
Ну, видите ли, мы говорили об индустриализации. То есть, если бы она осуществлялась нормально экономическими, ну, методами. Правильными экономическими методами, да, то, может быть, конечно, бы и достигли. Ну, она же осуществлялась методами варварскими, ну, принудительными, волюнтаристскими, скажем так.
Да, мы еще поговорим еще. Была еще волна же репрессий. Это отдельная тема,
до нее дойдем постепенно, да. Значит, вообще показатели моплана С-30 были достигнуты, вот по моим подсчетам, где-то только в начале второй пятилетки. И только после того, как все-таки были...
План родился во время первой, был в 30-м году, то есть во время первой пятилетки.
Он был утвержден в 30-м году. Потом было несколько вариантов этого плана, он менялся. Было 5 или 6 планов, самый известный, который был реальным, как бы МВ-10. МВ-10, он как бы осуществлялся. Ну, короче говоря, вот на те параметры, которые были, ну, общественно, объективно необходимы, конечно, да. Индустриализация сама по себе вещь, конечно, хорошая. Милитаристский аспект, мы сказали, он здесь, он присутствовал. Его нельзя, не могло было быть, поскольку военная индустрия находилась в разрушенном состоянии. Ее нужно было создавать практически заново.
Ну, давайте вот такой вопрос, который здесь, собственно, все уже задают, их все хотят, конечно, сравнений. Понятно, не входя в детали, потому что это невозможно просто все охватить, но вот такая общая оценка. Количественное и качественное сопоставление советской военной промышленности с военной промышленностью той же Германии, Англии, Франции, там, Соединенных Штатов.
Германия, я...
Количественное и качественное.
Значит, это самое. Давайте про главного противника, чтобы, да. Потому что времени мало. Германия начала свое военно-милитационное развертывание с 1933 года, сразу после того, как...
После прихода Гитлера к власти.
Абсолютно, да. Развелась быстрыми темпами, настолько быстрыми темпами, что наши военные и промышленные, конечно, опешили. У Германии была великолепная технологическая база. За годы Первой мировой войны был накоплен колоссально громадный опыт военно-милитационного управления экономикой, который, кстати, Владимир Ильич Ленин считал вообще идеалом плана управления экономикой вообще. То есть, чего могут достичь немцы своей педантичностью, скрупулезностью и так далее, и так далее. Вот. Где-то в течение 2-3 лет фашистам удалось мобилизовать где-то порядка 2500 крупных, средних, мелких предприятий на выполнение военных заказов. После 1938 года в их распоряжении оказалась великолепная, конечно, производственная база Чехословакии. В 1940 году...
Франция,
да. Я не говорю про Венгрию там, и так далее.
Ну, румынская нефть.
Ну, да, при всех, как говорится, плюсах, минусах, все-таки в Германии действовала рыночная... Это была все-таки рыночная экономика, хотя сильно милитаризованная там, и так далее, подавлен там всякими делами. И экономическими методами им удавалось быстрее и оптимальнее разместить военный заказ, организовать кооперацию различных отраслей экономики, больших, крупных, малых предприятий и прочее, нежели чем это вот мы пытались сделать в наших условиях, мы же еще индустриализация, у нас не было, в отличие от Германии, не было индустриальной базы. Нам нужно было ее создавать. Про методы, которые они создавали, всем известно, да, они были варварские. То, что в индустриализации присутствует милитаристский аспект, который очень сильно искажал все, значит, вот самые ценовые, плановые и прочие экономические показатели, создавал колоссальные дисбалансы, натуральные, стоимостные, ценностные и прочее, это тема особая. Это нужно говорить специальным языком и со специалистами. Если говорить в общем и целом, нам, конечно, в такой мере и степени, как это было с Германией, мобилизовать свою промышленность нужды войны накануне войны не удалось.
Но в то же время, смотрите, то, судя по тем цифрам и статистическим данным, которые опубликованы, все-таки к началу войны, к началу советско-германской войны, да, к 41, к июню 41 года, у нас же было все-таки, тем не менее, преимущество по количеству, я имею в виду, танков, самолетов, да, вооружения.
Да. Ну, какие это были танки? Ну, это как бы... Это, я не буду...
Ну, как знаменитый Т-34.
Ну, извините, Т-34 41-го года и Т-34 45-го года это разные, в общем-то, машины. Вот. Ну, вообще-то, танк Т-34 это продукт одноразового использования. Йоту моторесурс это в лучшем случае это 300 часов. Ну, достигалось, ну, при хорошем, как бы там, вождении и техническом
обслуживании,
да, ну, работал 250 часов, да. Угу. Потом нужно было мотор, двигатель менять, если, конечно, танк не сгорал во время битвы. У немцев было другое немножко, у них были другое было направление. Они все-таки ориентились на качество. То есть,
ну, как
стандарты,
как говорил,
качество.
Я даже помню заголовок названия ленинской статьи.
Лучше меньше, да лучше. Ну, это было вынуждено. Ну, во-первых, у немцев не было столько стали, столько всех остальных, как бы, сырьевых.
Да, сырья, конечно,
да, сырьевых ресурсов.
Было,
да? Да. Ну, вообще-то, министр экономики Германии, Шпеер, он честно признавался, что где-то в 43-44 годах, это уже не в своих воспоминаниях, а в других, скажем, источниках, что 44-й год, точнее говоря, 43-й год, он понял, что наступил перелом в том, что дальше Германия уже не выдержит уже войну, то есть производить вооружение, технику в таких объемах и количествах, они были просто не в состоянии. Ну, можно, как говорится, слушатели представить, вообразить. Вот январское наступление советской армии, Красной армии, в январе 1945 года. За один день наступления войсками 1-го, 2-го, 3-го белорусского, украинского фронтов выпущено столько же боеприпасов, израсходовано столько же боеприпасов, сколько во время русско-японской войны. За все время русско-японской войны. Ну, вы представляете, какие это колоссальные масштабы, какие колоссальные объемы. Угу. Еще раз возвращаясь к тезису Ванникова, что ни одна экономика такого напряжения продолжительный период времени не выдержит.
Скажите, Николай Сергеевич, все-таки давайте вот затронем эту тему, поскольку мы говорим, ну, известные сталинские репрессии против военачальников, да, и как это сказалось на обороноспособности или на боеспособности Красной Армии. Что у нас по вот промышленным кадрам или военно-промышленным кадрам?
Вы знаете, почему-то историк этой темой как-то нет.
Не, ну, вообще, ну, известно же то, что Туполев, да, Королёв, ну, Глушко, ну, да, такие известные.
Да, по конструкторам авиатехники, тем, которые выжили, к счастью, выжили, да.
Да, и потом были еще призваны, да, в шарашках там работать.
Ну, работали в шарашках. Тяжелая тема. Ну ладно, значит, в 1936 году был арестован Пятаков, начальник главного военно-мобилизационного управления наркомата и тяжелой промышленности, тот самый Юрий Пятаков, которого Ленин упоминал в своем политическом завещании среди пяти самых выдающихся своих преемников. Или, так, точнее говоря, того, кого он видел в качестве своего преемника. Ну, он понимал, что но рано или поздно кто-то из них
должен прийти,
да, должен прийти, должен стать лидером. Вот. Значит, в 1936 году был арестован Пятаков. Ну, он, конечно, не был выдающимся технологом, но я считаю, что он был выдающимся экономистом. Все-таки он был председателем, первым комиссаром Государственного банка Российской Федерации. А в 1939 году он возглавил управление Госбанка СССР. Человек великолепно разбирался в вопросах финансов, вопросах финансирования. Вообще финансист был, вот я не знаю, вот как бы это самое, финансист был от Бога. Вот умел считать и так далее, чего не могли делать его начальники, прежде всего, самый главный начальник Сергей Орджоникидзе, который, конечно, и в экономике разбирался слабо, в вопросах техники, технологии, тем более. Дальше началась цепочка, то есть был полностью репрессирован весь, в полном объеме, то есть все сотрудники военно-мобилизационного управления Наркомат тяжелой промышленности были репрессированы. Это аппарат не маленький, где-то 200-250 человек, по-моему, было. Дальше очередь дошла до...
Поголовно?
Поголовно. Никому не оставили. Мы работали с врагом народа. Троцкистом и так далее. Вот. Были полностью уничтожены... уничтожены, наверное, неправильно я говорю, что были осуждены... Были осуждены были репрессированы, то есть осуждены и расстреляны практически все директора кадровых военных заводов, то есть 219 военных заводов. Были репрессированы все начальники главков.
Все оказались шпионами. Шпионами, саботажниками.
Шпионами, саботажниками, вредителями и так далее, да. Потом, естественно, волна репрессий опустилась с главков до заводов. То есть по некоторым предприятиям там было следователями НКВД обнаружено там до 15-20 разных шпионских вредительских организаций. Кстати, я в своей книге об этом немножко эту тему затронул. Ну, тема не разработана. Я думаю, что, может быть, когда-нибудь она станет.
Нет, но это надо этим заниматься, конечно. Да. Нет, знаете, что подошло, вот Туполев, да, ну, известно было, что он был репрессирован, но вот это... Из ваших данных, значит, его арестовали, значит, в чем обвинение, да, принадлежность к русской фашистской партии, вредительство при подготовке рекордных полетов Громова, внедрение порочной американской технологии, шпионаж в пользу Франции и так далее и тому подобное.
Я имел это самое, выписки из его дела. Следственного дела. Да, это действительно так. Принадлежность к русско-фашистской партии давайте пока говорить не будем, поскольку эта тема тоже интересна, но не для озвучки, как бы, потому что существовало явление под названием русский фашизм. Ну, оно было, конечно, существовало в эмиграции.
Эмиграция оно существовало, да. Но это, да, это немножко, так сказать, это вообще немножко другая действительно тема. В основном что? Авиаконструкторы, да? Туполев, Поликарпов.
Ну, авиаконструкторы это те, ну, почему? Я так думаю, что вообще...
Реактивная техника, да?
Да нет, давайте договорим, что в составе Наркомата оборонной промышленности существовало 19 НИИ КБ. Весь руководящий состав этих НИИ КБ был репрессирован. Ну, кому-то сохранили жизнь. То есть кто-то потом вернулся к своей работе, там, ну, и так далее, и так далее. Ну, полностью было... произошла смена всего руководящего состава, команды, я имею в виду административного, технического, технологического, экономического, всех предприятий, главков, точнее говоря, все главки предприятий Наркомата оборонной промышленности. Сам состав Наркомата оборонной промышленности, вот, по данным, которые есть, обновился где-то на 2/3.
Николай Алексеевич, а кто формировал заказ военный?
Ну, Наркомат
обороны.
Наркомат обороны.
Исходя
из...
мобилизационных планов.
Нет.
И текущих
нет,
нужд.
Нет, давайте, исходя из текущих нужд. То есть, план формировался, исходя из текущих нужд, и из планов развертывания, это самое, армии. То есть, новые дивизии, новые армии и так далее, их нужно было чем-то вооружать. Вот. Кроме того, нужно было формировать еще и что-то еще оставлять в загашнике, то есть, складывать в резерв. Но, к сожалению, вот с резервом, конечно, тоже было не так. Ну, фактически, все, что, ну, где-то на 70-90% из того, что было накоплено на случай войны, я имею в виду готовые предметы вооружения, военной техники, военно-вещевое имущество, там, и так далее, все, что, значит, оборудование там, для военных госпиталей и так далее, и так далее. К сожалению, практически все это в первые месяцы, то есть в начале войны все это...
После, был, в первые месяцы после, был, был, после это, июня 41-го.
Все это было утрачено, да. То есть, ну, в первые же месяцы войны мы потеряли одну треть своих производственных мощностей, две трети мощностей предназначены для производства вооружений военной техники. Спрашивается, для чего мы их тогда создавали. Между тем, за очень короткий период, ну, в течение полутора-двух лет, нам удалось восстановить намеченный, как бы, мобилизационными планами объем военно-промышленного производства на другой, правда, уже изменившейся производственной базе, ну, я имею в виду и географически, и экономически, и так далее, и тому подобное.
А, кстати, географически все-таки были намерения, ну, тогда понятно было, что неизвестно, еще будет война или нет, все-таки двигаться на восток? Или все как бы завершалось на Урале?
Ну, вообще-то, вы знаете, предприятия дублера-то были созданы в 1939-1941 годах. То есть решение идти за Урал, в общем-то, оно правильно было, но поздно ее приняли.
Ну, но может, оно было принято до 22 июня 1941 года.
Естественно. Предприятия дублера были созданы. Еще до войны.
В какой мере, вот, так сказать, военная часть индустриализации и всех вот наших планов, и пятилетних планов, реализовывалась в сотрудничестве с той же Германией, с которой у нас тогда были достаточно хорошие отношения? Я имею в виду там и начало 30-х, и середину 30-х годов.
Ну, про военно-техническое сотрудничество в части это самое, авиации и бронетанковой техники, как бы, уже известно, я поэтому повторяться не буду.
Ну, то, что они у нас учились.
Там, говорить не буду, там, что они учились, там, и так далее. Вот. Ну, конечно, немецкая техника, то есть целые поточные линии, прежде всего, это вот точное машиностроение, оптика, цейсовские все эти вещи, да. Приборы и так далее.
Мы это все закупали.
Ну, закупали целые технологические линии.
И у них, и у американцев,
целиком.
Кстати, и у американцев.
И у американцев не сразу, это же, мы же, у нас же дипломатические отношения были восстановлены в 1933 году. Вот. А торгово-экономическое сотрудничество началось только в полном объеме, более-менее в полном объеме, началось только после 1937 года, в 1937-1938 годах. То есть были размещены первые таких серьезные военные заказы. Хотя наши, конечно, вот тот же танк «Кристи», да, вот, который американцы отвергли, вот, тогда закупили лицензию и начали его производить. Вот танк БТ, который известный.
Николай Симонов, доктор исторических наук, автор труда «Военно-промышленный комплекс СССР в 20-50-е годы». Мы сегодня беседовали о военно-промышленном комплексе, как он работал до войны. Но в следующей программе встретимся через неделю и будем говорить о военно-промышленном комплексе уже в годы войны. Всего доброго, до встречи.
Эта фотография сделана в Таджикистане. Будущий генерал армии, будущий герой Советского Союза Александр Лучинский среди бойцов сабельного эскадрона в тогдашней Восточной Бухаре. В Красную армию Лучинского призвали в 1919 году во время Гражданской войны. Потом он был участником борьбы с басмачами в Средней Азии. В конце 30-х Лучинский даже успевает повоевать с Японией на стороне Китая. Великую Отечественную Лучинский встречает в чине полковника, командующим 83-й горно-стрелковой дивизией которая дислоцировалась в Средней Азии же. С августа 41-го дивизия под командованием уже генерал-майора Лучинского вела бои на Закавказском фронте и с ноября 42-го на Северокавказском фронте. Особенно за годы войны Лучинский отличился в белорусской и маньчжурской операциях. В тот момент он уже генерал-полковник и командующий 36-й армией, входящей в состав Забайкальского фронта. Александр Лучинский прожил 90 лет, родившись в 1900 году, он умер уже в другой России. Ничем особым не отличился, хороший военачальник, но, что называется, без взлетов и падений, медленно со ступени на ступень, дошедший до звания генерала армии, что, пожалуй, самым ценным как раз и является.
Программа «Цена победы».